Я Игорь. В последнее время мне гораздо приятнее говорить просто, что я Игорь, не прибавляя к этому никаких характеристик типа наркоман, зависимый, алкоголик или еще что-то. Потому что суть и главное в том, что я Игорь. А насчет того, наркоман ли я или зависимый, это вообще большой вопрос, потому что уложить весь смысл того, что со мной происходило и происходит, и вообще что это такое, в одно слово, это очень сложно. Когда я это говорю зависимый, и когда я говорю наркоман, допустим, про себя, ну, в какой-то части это справедливо, но у меня есть стойкое ощущение, что мы по-разному понимаем это слово. Я понимаю не так, как понимают кто-то из слушателей и так далее. Поэтому вот, наверное, этому я посвящу какую-то часть своего спича. И скажу, что я здесь нахожусь просто только по одной причине, что когда-то, много лет назад, у меня были проблемы ну, с наркотизацией, да, то есть я употреблял психоактивные вещества, которые можно называть наркотиками, наверное, и у меня были с этим определенные проблемы. И когда-то, много лет назад, эти проблемы я нашел решение этих проблем, достаточно кардинальное. И уже 28 лет, почти 29 лет, я остаюсь абсолютно химически чистым человеком. Я ничего не употребляю, ничего крепче кофе или кваса не употребляю. Вот, совершенно не собираюсь, и у меня есть такое подозрение, что шансы на то, что я никогда в жизни больше не буду употреблять, они довольно высокие. Не знаю наперед своего будущего, как и никто не знает, но как-то не вижу я никаких намеков, что я начну употреблять что-то. Ничего не предвещает, скажем так. Скорее наоборот. Я в достаточно юном возрасте начал экспериментировать с веществами, как, наверное, многие люди и многие здесь присутствующие. Это не было какое-то младенческое или подростковое употребление. Ну, я так начал употреблять, ну, наверное, тогда, когда все люди начинают с этим экспериментировать на пороге взрослой жизни, там, подростковый возраст, последний класс школы. Я, в общем, как все мои одноклассники, начал ну, попробовать какие-то вещества. Самый первый, разумеется, алкоголь, который является наркотиком полноценным, с большой буквы «Н». Наркотик. Вот, и, ну, если придерживаться фактической стороны истории, то я просто начал употреблять с достаточно большой интенсивностью, по нарастающей. И начало моего падения, ну, то есть, как же говорят же, да, что есть розовый период употребления, медовый месяц, роман с веществами, когда вещества нравятся тебе, ты нравишься веществам, и вас объединяет какой-то такой шоколадно-конфетно-букетный период, все вообще хорошо между тобой и веществом. И у меня этот период продолжался там, может быть, пару лет, а потом началось падение. И падение началось резко, и произошло оно наотмашь, и заключалось оно в том, что я после школы, я в Москве жил, я поступил в Московский государственный университет на самый престижный факультет этого университета. У меня вуз находился на Манежной площади, прямо напротив Кремля. И я 1 сентября или какого-то там сентября студенты приходят в институт, и я пришел, и впереди меня ожидало совершенно какое-то блестящее будущее, полное надежд, каких-то прожектов. Я был молодой, талантливый, сильный. Но я уже был зависимый. Я, конечно, тогда этого не понимал. Я употреблял, ну, достаточно социально приемлемо, то есть я там не валялся, не кололся, ну, просто там бухал, там, может, там, покуривал что-то. И не каждый день. Но я уже был зависим, как показало дальнейшее развитие событий. И катастрофа произошла резко, неожиданно и тотально. Я просто не ходил ни на одну лекцию в университете вообще. Я просто не учился. Ну, просто не учился. А я при том, что я в школе был отличник, то есть я сам поступил на бюджетное отделение, я прекрасно знал предмет, я был очень, ну, для своего возраста очень продвинутый такой. Я, ну, для понимания я скажу так, что среди всех абитуриентов Московского государственного университета того года я сдал английский язык лучше всех, то есть у меня был самый высший балл среди всех, то есть там, это много тысяч человек. Вот. А я просто не стал ходить на занятия в университете. Ну, то есть у меня просто были другие дела. То есть я там веселился, употреблял и так далее. Вот. И я, соответственно, не сдал первую сессию в институте. Меня выгнали из университета. Военкомат сразу возбудился, меня решили забрать в армию. А меня такие пытались забрать в армию, но я сбежал. То есть я, соответственно, стал изгоем. То есть меня стали искать военкоматы, там менты за уклонение от воинской службы. Меня отчислили из университета. Родители были у меня просто в шоке. А я был одержим взрослой жизнью. Это было 90-е, там 90-й какой-нибудь, второй год. Вот такая жизнь. Слово пацана, если смотрели сериал, вот такая была жизнь. Очень мне нравилось, я употреблял, я опустился во все тяжкие. И все, и началось такое падение длиною, наверное, 3 или 4 года, во время которого я дошел просто до ручки, я скатился до уровня уличного наркомана, я употреблял тяжелые внутривенные наркотики, вел соответствующий образ жизни. А какой образ жизни? То есть вещества и употребление веществ вытеснило из моей жизни все вообще, что можно было вытеснить. То есть я превратился в такую ходячую машину для доставания денег и употребления наркотиков. То есть у меня больше функций в жизни не было. У меня не было функций ходить в душ, чистить зубы, общаться с людьми, не знаю, заниматься сексом, смотреть телевизор, учиться, работать, заниматься спортом. Эти все функции отпали. То есть я вот это все не делал, включая элементарные заботу гигиеническую о своем теле. Вообще ничего не делал. Ну, то есть вообще. И даже не ел. То есть я даже не питался, потому что, ну, под веществами, в общем-то, есть не очень хочется. А еда стоит денег, и, конечно, гораздо выгоднее просто купить вещество, чем купить еды. Вот. Поэтому я был худой. У меня, наверное, уже было состояние близко к дистрофии. Я практически жил на улице. У меня была комната в квартире родителей, в которую я иногда ночевал, но не каждый день. Утром выходил на улицу, и у меня была одна задача на эти деньги употребить. И так проходил каждый день. По мере того, как я опускался до вот этого животного уровня, я просто плохо выглядел, я был нечесанный, я ходил зимой в одном свитере, у меня не было куртки там, и так далее. И я, соответственно, терял способность зарабатывать какие-то деньги или доставать деньги, потому что, ну, я выглядел как просто чудище какое-то из подворотни. И вероятно, от меня плохо пахло, потому что я не мылся, но я уж такие детали не помню. Вот. И в какой-то момент я уже потерял, соответственно, учебу, я все потерял, то есть, ну, как бы я потерял все, насколько это можно потерять. Ну, и вероятно, что дальнейшим развитием этой траектории была бы либо смерть какая-то, или в результате побоев, там, либо передозировки, либо тюремное заключение. Ну, то есть совершенно очевидная такая точка Б, куда я бы пришел. Но, как говорят, да, что зависимого человека самая страшная болезнь зависимости – это отрицание. Это отрицание реальности, отрицание правды. И проблема в том, что зависимый человек, он просто никогда не понимает и не признается в себе честно в том, что происходит. Кстати говоря, эта концепция, она пригодилась мне тогда, и очень хорошую службу для меня играет сейчас, потому что я стараюсь никогда не чувствовать себя правым. То есть я в жизни сейчас стараюсь никогда не быть убежденным, что я прав. Никогда. Как только я начинаю думать, что я в чем-то точно знаю, то, как правило, мне потом жизнь дает по носу. Я всегда подозреваю себя, что я что-то не понимаю, что-то не вижу, где-то я себя обманул, где-то я себя перехитрил. То есть у меня всегда есть здоровый такой скептицизм по отношению собственных каких-то мыслей, собственного понимания. Я в этом смысле себе не очень доверяю. Я себя люблю, ценю, я себе очень нравлюсь, даже когда в зеркало смотрю, я себе нравлюсь. Но я понимаю, что я, ну, тот еще огурчик, и я не могу себе полностью верить. Поэтому мне всегда важно иметь некую систему калибровки. Мне важно сверяться с определенными людьми, с определенными принципами, с определенными концепциями, чтобы оставаться на плаву. Вот. Ну и тогда я уже упал до животного уровня, но я совершенно не понимал, что у меня есть какие-то сложности или проблемы. Я был убежден, что я живу жизнью из фильма «Аптечный ковбой», романтичный, дерзкий молодой человек, и все у меня хорошо. Но слава богу, что есть вещь, есть один фактор, который так или иначе любого человека приводит к честности с самим собой. Есть одна вещь на свете, которая делает тебя честным. Любого. Слава богу, что она есть. Эта вещь называется боль. Личная человеческая боль, которую я испытывал в то время и сейчас бывает очень часто. Она проясняет мои глаза и вытаскивает воск из моих ушей, я начинаю видеть и слышать правду. И боль от того, что со мной происходило, от всех этих бесконечных побоев, абстинентных синдромов, унижений и так далее, ну, а эта жизнь была полна дискомфорта, она в какой-то момент заставила меня признаться себе в очень простом факте, что мне надо срочно и обязательно прекратить употреблять. Я эту мысль долго от себя отталкивал. В итоге пришла ко мне полностью, я ее принял. Я понял, что я хочу прекратить употреблять. И у меня было абсолютно инфантильное представление, что достаточно просто мне захотеть, очень сильно захотеть, и я брошу. К сожалению, это вообще не так. Искреннее, сильнейшее внутреннее желание прекратить употреблять само по себе не делает это возможным. И вот я так ходил и очень долго хотел употреблять, принимал решение, бросить употреблять и принимал решение. И максимально ясная мысль, я хочу прекратить употреблять, я принял решение, я больше не буду употреблять. Ну, реально зрелое, настоящее решение. Но я продолжал, все равно продолжал. Дело в том, что зависимость это болезнь, как любая болезнь, это некий патологический процесс, который находится вне волевой сферы. То есть на самом деле абсолютно по барабану, хочешь ты употреблять, не хочешь ты употреблять, ты будешь употреблять. То есть ты можешь не хотеть, чтобы у тебя был понос, но он у тебя все равно будет. И он будет проявляться. Вот так у меня был понос просто, я не мог его остановить усилием воли, хотя я очень хотел. Я отчаялся. Потому что мое положение было сродни человеку, которого пожирает какое-то дикое животное медленно, но верно, и ты ничего не можешь с этим делать. И болезнь просто меня пожирала. И мне было 20 лет тогда. Это мне сейчас 49, это было 29 лет назад. Она меня пожирала и губила. И у меня оставался один выход. Покончить с собой. И я всерьез принял решение это сделать. Я жил в 14-этажном доме на третьем этаже. Я облюбовал подоконник на 12-м этаже, по-моему. Кстати, парадоксально, да, 12 шагов, 12 этаж. На 12-м этаже я облюбовал подоконник рядом с мусоропроводом. Я открывал, я уже понимал, что я открою крышку мусоропровода, залезу на нее и взгромоздившись на вот эту такую форточку большую, я, значит, вывалюсь, упаду и погибну. Сценарий был готов, и, ну, не хватало просто какого-то последнего импульса. Вот, ну, как-то совсем нужно было отчаяться, но я уже понимал, что это, ну, рано или поздно произойдет, потому что я не мог больше этого терпеть. Я ненавидел эту жизнь, я ненавидел себя, я ненавидел вот все эти унижения, которые... Самое страшное, что было, самая страшная боль была не от побоев, не от передозировок или абстиненции. Самая страшная боль была душевная, огромный всепоглощающий стыд и отвратительное ощущение унижения, которое я испытывал. Просто я был растоптан, мое эго было растоптано, я чувствовал себя, ну, настолько никчемным человеком. У меня было такое чувство вины, я не знаю перед кем. И мне было очень себя жалко. И я ничего не мог сделать. Я просто плакал. Я делал уколы, как если другие наркоманы, мои соратники по употреблению, они блаженно улыбались, курили сигареты, играли в карты и общались, то я сидел один в сторонке и просто плакал, потому что физическое наслаждение от наркотика уже не могло компенсировать муки в моем сердце. И в один из дней я пробрался в квартиру родителей, где иногда появлялся, и уколотый под воздействием веществ я лежал на кровати. И, видимо, то ли я задремал, то ли еще что-то, но пришла мама с работы. А у меня с родителями последние 2 года просто был бойкот. То есть все их попытки, сынок, давай поговорим, наталкивалось на «я взрослый человек, отстаньте от меня, я не хочу с вами общаться». То есть я вообще с ними не разговаривал, вообще с ними не контактировал, максимально их избегал. Пришла мама с работы, и она пришла, зашла в мою комнату, и я думал, что она сейчас начнет опять там эти нотации, там «посмотри на себя», там, ну это все. Но она молчала, она просто села рядом и сидела. Ни слова не говоря. Кстати, вот когда у нас была пауза в начале, вот была такая же пауза. То есть вроде бы сейчас должен начаться разговор, но его нету. Она сидит молчит, и я лежу молчу. Прошло минут, наверное, 5. Потом я начал плакать. И она спросила, что такое, сынок? И я начал ей, я просто начал ей выкладывать все. То есть я не знаю почему, но я вдруг, впервые в жизни, наверное, я просто начал обнажаться эмоционально перед ней, начал рассказывать вообще все, что со мной происходит, называя вещи своими именами. Как я устал, как я запутался, как я больше не могу, как мне стыдно, как мне больно, как я сожалею, как это все ужасно, как я хочу умереть. И она просто сидела, слушала, держала меня за руку и плакала. Я выговорился. И, наверное, у меня было какое-то чувство облегчения, я не помню. Я выговорился, и она сказала: «Окей, просто окей, да, я тебя услышала». И потом пришел отец с работы. И он зашел, и она говорит: «Слушай, там, Виталь, у меня отца Виталий зовут». Она говорит: «Виталь, ну типа, вот тут смотри, что». И он такой: «Что такое?» И я повторил ему уже более спокойную всю ситуацию. И я не знаю, что это сделало с моими родителями, этот разговор, потому что многие вещи они узнали впервые. Может быть, это стоило несколько лет их жизни, я не знаю. Но отец сказал потом, он говорит: «Но что ты предлагаешь?» Я говорю: «Пожалуйста, давайте придумаем что-то, чтобы, может быть, еще можно что-то спасти. Я не знаю, но может быть можно». Вот. И он говорит: «Окей. Но одно условие». И я не знаю, кто его научил быть таким мудрым. Потому что то, что он потом сказал, это этому учат родственников вот в Аланоне, в Наранонии, психологи профессиональные по созависимости. А он как-то вот, я не знаю, я очень благодарен. Он мне сказал: «Я тебе помогу. И я сделаю все, чтобы тебе помочь. Ты получишь самую лучшую помощь, которая есть на свете, но только на моих условиях. То есть ты просто будешь делать то, что я говорю, вообще не сопротивляясь. Я тебе скажу, там, встань раком на Красной площади голый и стой 2 часа, ты пойдешь и встанешь». И я сказал, ну, а я сказал, конечно, то есть, ну, потому что ну, некуда деваться просто, а куда? В петлю, там, в форточку, ну, всегда успею. Я сказал, да, конечно. И он сказал, хорошо. И тогда это был 95-й год, тогда не было интернета и не было вообще ни хрена. И не было никакой информации, и официально наркомания в Советском Союзе, типа, она даже, типа, вроде бы не существовала. И тогда были такие желтые страницы, справочники, сейчас их уже, ну, молодое поколение уже, наверное, не помнит таких. Помнишь? Да, ну вот. А тогда вот они были. И там в этих справочниках было, ну, все вообще, что только можно. Я взял справочник, как, нашел какой-то раздел, где там какие-то наркологи, еще что-то, запои. Начал просто прозванивать по телефонам и говорить: «Вот у меня сын наркоман, колется, нужна медицинская помощь». И везде ему говорили: «Не, мы с наркоманами не работаем, нет, там, типа, это не к нам». И, ну, холостые звонки. Он звонил, 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 а потом куда-то дозвонился. И там очень туманная история, потому что никто не помнит. Ну, короче, факт, что он куда-то звонит, дозванивается, и ему и говорит: «Здравствуйте, вот у меня сын наркоман», а ему говорят: «Типа, вы ошиблись номером. Зачем вы звоните? Это квартира». И он такой: «Извините, пожалуйста, типа, простите, пожалуйста», и хочет класть трубку. А там женский голос. Женский голос говорит: «Подождите, пожалуйста. Еще раз, вы сказали, что у вас сын наркоман?» Он говорит: «Ну да». «Ну извините, я, говорит, ошибся, я, наверное, просто цифру не ту набрал». И женский голос говорит: подождите, я хочу вам сказать, что меня зовут Оля, и я выздоравливающая наркоманка. Я член сообщества «Анонимные наркоманы», и 2 раза в неделю в Москве проходит наше собрание. Я приглашаю вас и вашего сына, прежде всего, это собрание посетить. А я лежу рядом в невменяемом состоянии на кровати такой, а он по телефону разговаривает. И вдруг я вижу, что он начинает увлеченно с ней говорить. И, ну, по-моему, они минут 30 разговаривали. И я так думаю, что, наверное, Оля, ну, просто ему спикернула туда в телефонную трубку. И когда они закончили, он положил трубку вот так и говорит: ты, мы сейчас едем на собрание анонимных наркоманов. Я говорю: окей. И мы начали одеваться, а у меня не было уже одежды. Ну, то есть у меня какие-то измазанные тренировочные штаны и прожженный свитер. И как-то он говорит: давай типа оденемся. И он мне дал свою одежду, мы одного роста с ним. Но я тогда был очень худой, ну, не знаю, килограмм, наверное, 40 отнимите килограмм от меня сейчас, вот я такой был. И я надел его одежду, она мне была велика, какой-то там пиджачок, какая-то рубашка, реально, ну, как это смешно выглядело, наверное. И мы поехали через всю Москву на стареньком москвиче отцовском. Мы приехали, и там было помещение, был знак «Анонимные наркоманы». И он заглянул, типа: анонимные наркоманы? Типа: да-да, там какие-то ребята. Он говорит: все, заходи. Я зашел, он закрыл за мной дверь. И я оказался вот в какой-то такой комнате, и какие-то были такие люди улыбающиеся, румяные, красивые, очень позитивные. Мне сказали: привет, классно, рады, заходи. Я сказал: окей. Я зашел и сел. Вот, и они говорят: сейчас начнется собрание, и вот, типа, сейчас самое главное начнется, вот, типа, мы тут помогаем бросить наркотики. Я говорю: классно, это то, что мне нужно, давайте. И начинается собрание, и просто, ну, собрание. Люди просто начинают что-то разговаривать, высказываться. Ну, какую-то всякую ерунду что-то говорят, там, кто как там на завтрак съел что, как он на троллейбусе ехал, там. Ну, вот это. Ну, какие-то, ну, какой-то шеринг такой абсолютно. А я сижу и думаю: ну, сейчас, наверное, какие-то процедуры будут делать мне там, да, там, может, капельницу посмотришь, таблеточку дадут, да, ну, там, какой-то сеанс там, гипноз. Ну, что тут, как же, ну, как бросать наркотики, я приехал. Ну, они сказали: да, будем бросать. Я сижу, бросаю. Ну, жду, когда будем бросать. А они просто говорят. И я такой понимаю, что, как бы, вот, ну, во-первых, люди не похожи на наркоманов, а во-вторых, они просто разговаривают. И это все. И когда собрание закончилось, я вышел, сразу вышел, сел в машину. Я говорю: поехали. Он такой: что это? Ну, что там? Я говорю: булшит. Ну, то есть вообще шляпа. Ну, это как бы, ну, не туда мы ошиблись. Поехали еще что-нибудь поищем, какое-нибудь другое место, где реально помогают. Они просто разговаривают, ну, какие-то бывшие наркоманы, и то не факт, они просто разговаривают, ну, там, наверное, им надо пообщаться, но мне это не надо, мне надо наркотики бросать. И мы уехали. Но моему отцу заложили в голову, как бы, мысль, почему-то он поверил в эту программу так, как, может быть, я никогда не верил в нее. И он мне продолжал что-то туда-сюда, что туда-туда нужно, надо на группы. И потом мы нашли какой-то хороший детокс, и меня там вывели реально врачи, сняли мне ломку, которая была очень тяжелой. И я так немножко в себя физически пришел. И меня снова он привез на группу, отец. Я снова туда попал на группу. И я ходил опять, ну, мне как бы некуда было деваться. А чего? Когда ты перестаешь употреблять наркотики, оказывается, что тебе совершенно нечем заняться. Ну, значит, как бы, ну, непонятно вообще, что делать. Потому что исчезает основной смысл вообще, посыл основной, который есть в течение дня, там найти, употребить, непонятно. И вот, ну и хочу еще, я ходил на эти собрания, вот, и все пытался, а мне плохо, я хочу употреблять. У меня, я понимаю, что у меня такая жажда употреблять, такая тяга, что я все равно употреблю. И я понимаю, что вот эта жизнь без анабиоза, без измененного сознания, она просто невыносима, что я так не хочу жить. Такой капкан. И я ходил на собрание и все пытался понять, что нужно сделать, чтобы начать выздоравливать, чтобы меня как-то отпустило, чтобы проблема ушла. И мне никто не мог объяснить. Они говорили: да ходи просто, ходи. А я продолжал что-то употреблять еще там какой-то. Я 8 марта пришел первый раз на собрание. Я просто очень помню, потому что в тот день я взял у мамы деньги на наркотики. И я думаю, я говорю, мам, ты извини, сегодня 8 марта, я, наверное, должен подарок подарить. Но у меня подарка нет, а можешь мне, пожалуйста, дать деньги на наркотики? Ну, один раз в жизни мне мама дала деньги на наркотики. Все до этого я как-то крал, там что-то доставал сам, а тут официально попросила мама, да, конечно, конечно, сынок, вот тебе на наркотики деньги. Хлебушка купи еще в магазине, когда там будешь возвращаться. Вот такой был диалог, и мне очень стыдно до сих пор за это. За то, что, ну, как бы я с ней это делал. Я, конечно, себя простил, но мне стыдно все равно. И вот, и восьмого марта 95 года один из членов сообщества мне сказал, что ты просто должен принять решение попробовать не употреблять. И все. Я говорю, а какие-то, ну, лайфхаки есть в процессе? Он говорит, нет лайфхаков, просто прими, ты с нами, и мы тебе лайфхак. Ты просто прими решение и попробуй. И я проснулся утром и совершенно безнадежно, с такой, типа, ха, типа, ну, это точно не получится. Я говорю, ну, ладно, окей, я попробую сегодня не употреблять. А, ну, чтобы вы понимали, у меня желание употреблять такое, что я не понимаю, как даже 5 секунд прожить, не употребив. Целый день это просто вечность. И я не употребляю 5 минут, 10 минут. Как-то до обеда дотянул. Но в обед я подумал, ну сейчас я точно уже поеду употреблять. Но потом что-то до 5 я не употребил. А потом уже в 7 собраний. Я думаю, ну ладно, ну, на собрание пойду. Я пошел на собрание. Собрание закончилось. А потом вечер. И вечер это самое страшное, потому что потом, ну, это переходит в ночь и в утро. И утром уже все. То есть я точно еду употреблять. Почему? Потому что, ну, нельзя спать без наркотиков. Невозможно спать. Да, вы понимаете? А, и когда не спишь ночь, ты под утро, ты уже на все готов. Я думаю, ну я не буду спать, правильно же, ну, без наркотиков. Поэтому я, конечно же, под утро поеду. И я такой лег в кровать в 12 после собрания и лежу и задремал. И задремался. И проснулся в 6 утра и проспал всю ночь, оказывается. Я не понимаю, почему. И я понимаю, что я сутки уже не употребляю. Сутки. Потом второй день как-то тоже так пришел, третий. И это превратилось вот почти в 29 лет чистого времени сейчас. То есть я с тех пор не употребляю вообще ничего. И это происходит. Это чудо, это очень приятная вещь в моей жизни происходит благодаря тому, что я являюсь частью сообщества анонимных наркоманов, частью выздоравливающей общности. Причем я являюсь активной, настоящей, полноценной частичкой со всеми атрибутами этого участия. И благодаря этому я без срывов стабильно остаюсь чистым достаточно большой промежуток времени. И я считаю, что только это является причиной того, что я не употребляю. Никаких других факторов я не могу даже предположить, чтобы мне помогло. Что это значит? Что значит быть частью? У нас в базовом тексте написано, да, что такое выздоровление. Это хороший вопрос. Ну, потому что очень много всего, да, много книг, много концепций, много опыта, много людей с разным опытом, все говорят разное, а хочется простоты. Хочется получить какую-то очень простую директиву, да, вот что точно надо делать, необходимые условия. Так вот, в нашей литературе есть ответ на этот вопрос. Звучит он так. Жить жизнью сообщества. И, ну, у нас советов не дают в программе, но я рискну так немножко как бы вам дать некое направление. То есть, если вы хотите оставаться в выздоровлении, в чистоте и получать от этой программы самое лучшее, ответьте себе на вопрос, как вы будете жить жизнью сообщества. Вот как это будет выглядеть, что вы под этим понимаете. И как вы это будете реализовывать? Потому что если этого не произойдет, я не верю в выздоровление и в какие-то хорошие шансы. Ну, чисто это может на каком-то спорадическом уровне произойти, наверное. Ну, просто если очень сильно повезет, но скорее всего нет. То, что я вижу, то, что я видел, то, что я встречал, а я очень много человеческих судеб за 29 лет, как вы понимаете, видел, совершенно не дает мне неукоснительный, какой-то очевидный совершенно вывод. Те, кто живут жизнью сообщества, у них все в порядке. Те, кто не живут жизнью сообщества, у них не все в порядке. Вот и все. Что для меня жить жизнью сообщества? Достаточно просто, я думаю, что вы много раз слышали эти вещи. Самое главное и неукоснительное условие – это регулярное посещение собраний. Это то, ну, без чего просто невозможно. Ну, просто, ну, нельзя себе представить. Я все 28 лет регулярно хожу на собрания. Были маленькие перерывы, в которые я очень быстро понимал, что я это сделал зря. Я хожу на собрания анонимных наркоманов несколько раз в неделю. И для меня это абсолютно машинальное и естественное действие, которое не требует от меня волевых усилий. То есть это сначала это была дисциплина, потом это было удовольствие, а сейчас это просто образ жизни. Мне не надо себя объяснять, что мне надо пойти на собрание. Как мне не надо себе объяснять, что мне надо утром почистить зубы. Ну, абсолютно естественным образом чищу зубы, вот, все окей с этим. И утро, не почистив зубы, последний раз было 29 лет назад у меня. Вот. Как бы нет с этим проблем. То же самое посещение собраний. То есть просто я на них хожу, как бы, ну, то есть не могу не ходить, это невозможно. Это, я даже не знаю, с чем сравнить. Насколько это обязательный атрибут. Он, и при этом он обязательный естественным образом. Это вот моя суть на эти собрания ходить. Это как завтракать, обедать и ужинать. Вот это как спать. Вот это такая же естественная, физиологическая, да, уже вот первый пункт. Пища, воздух, вода, сон, тепло, одежда, жилье, запятая, собрание. Вот так. И я в себе это воспитал. Это не то, что мне пришло сразу. Это были долгие мучительные торги, долгое мучительное взвешивание этого. Но в конце концов, я вот сейчас и последние много лет, для меня это вот такая моя витальная потребность. Второе, и то, что я просто разрушаю голову своим подспонсорам по этому поводу, это служение в сообществе. Выполнение, добровольное взятие на себя определенных обязательств по обслуживанию этого процесса. Но американцы называют это commitment, как обязательство. И мне очень нравится этот подход. То есть я считаю, что полноценное выздоровление предполагает, что ты обращаешься к людям в сообществе и говоришь: ребята, я беру на себя обязательство, например, заваривать чай каждый четверг в такое-то время. Или я беру на себя обязательство быть председателем подкомитета, который работает там с общественностью, да, public relations и так далее. Вот этот жест и потом выполнение этих обязательств является обязательным условием выздоровления для моих подспонсорных. Если у моего подспонсора нет служения, то я говорю: слушай, у меня очень плохие прогнозы по тебе. Вот. Ну, как, мы, конечно, там общаемся, все окей, там работаем, но я не очень верю в тебя, что у тебя будет в жизни все нормально. Вот. У меня тоже это есть постоянно. Тоже я не помню, когда последний раз у меня был день, что у меня не было какого-то обязательства перед вами. Я постоянно чего-то кому-то должен. То есть у меня в телефоне, если я вдруг... Ну, то есть я ничего не делаю, в телефон время от времени мне напоминает о том, что я кому-то в сообществе что-то должен сделать, потому что я обещал. И это такой канат, который меня привязывает к хорошим вещам и удерживает от плохих. Третье, что у меня есть и делает меня членом сообщества, это нахождение в определенной наставнической вертикали. То есть надо мной есть человек, который является моим наставником, моим спонсором, моим доверенным лицом, который меня любит, который делится со мной своим опытом и с которым я уже много лет вместе. А подо мной у меня есть некое энное количество людей, для которых я являюсь наставником, и я их люблю, я с ними делюсь, я о них забочусь и даю им самую лучшую терапию на Земле, которая только может быть. Я просто даю им любовь, поддержку и свой опыт. И вот нахождение в этой вертикали, постоянный вот круговорот опыта, энергии вот в этой вертикали делает меня частичкой чего-то очень важного и большого на этом свете. Делает меня важной деталью этого огромного механизма. И последнее, это ну, определенные усилия, направленные на изменение самого себя. Ну, даже не на изменение самого себя. Мне не нравится это духовный рост, ну, типа, надо себя менять. Нет. Поиск определенных ответов. И поиск пути к самому себе. Это шаги. Ну, я думаю, что тут и без меня много хватает информации по поводу шагов. Скажу лишь, что шаги – это очень большое емкое понятие, и каждый понимает это по-своему, и каждый выбирает свою собственную траекторию. Не существует правильного или неправильного способа работы по этим шагам. Главное, чтобы эти шаги были в жизни, и принципы этих шагов. У меня это, я смею надеяться, имеется. И заканчивая свой рассказ, я хочу сказать, что у меня есть ощущение, что я, короче говоря, как сказать, как выразиться лучше, чем больше я остаюсь чистым, и чем больше я, мне больше лет, просто возраста, и чем дальше я в этой жизни когда-то двигаюсь, тем больше у меня вопросов и меньше ответов. Тем больше я понимаю, что я не понимаю. И мне очень это нравится. Мне очень это комфортно. Меня восхищает. Я испытываю восхищение перед жизнью, перед Богом, как я его понимаю, и вообще перед тем, что все происходит. Много лет назад я был убежден, что мир – это сложный враждебный квест, в котором моя задача – избежать унижения и насилия, и боли. И, ну и все равно не получится избежать до конца. Вот так я воспринимал жизнь. Сейчас я воспринимаю жизнь как ослепительно прекрасное окружение, в котором я тоже офигенно крутой чувак, и все вокруг просто взрывается яркими красками удовольствия, позитива, надежды, свободы и абсолютного кайфа. И я теперь знаю, что мир такой. То есть я верю, что он такой. Я не всегда чувствую себя конгруентно этому. Иногда я бываю в унынии, в тоске, и в тревоге или в злости. Но я даже в эти моменты, я знаю, что это глюки. Потому что я знаю, что мир абсолютно прекрасен. И ну, у меня нету, то есть я не знаю, какие в русском языке слова превосходной степени можно использовать, чтобы описать степень моего восхищения перед своей жизнью, перед самим собой, перед окружающими людьми, обстоятельствами и так далее. И я считаю, что самое важное, что есть на свете у меня, это не мои какие-то цели, цели это другое, но важное, что я должен ценить и на что я должен опираться, это отношения с людьми. Вот это самое главное. Это важнее всего вообще. И последние пару лет у меня произошло какое-то прозрение, и я сейчас занимаюсь тем и трачу силы на то, чтобы узнать как можно больше людей, увидеть их красоту, сблизиться как можно большим количеством людей и соприкасаться просто сердцами и вот, ну, научиться быть человеком с точки зрения социального взаимодействия. Потому что жизнь зависимого и судьба зависимого – это изоляция и борьба с этой изоляцией. Это враждебность и отношения с этой враждебностью. Это негативное отношение к людям и к самому себе. И взаимодействие с этим негативизмом. Вот что такое зависимость для меня в той или иной степени. А выздоровление – это установление отношений близких, доверительных, теплых, с большим количеством людей. Вот это, вот этот тренд, то есть этот вектор очень важный сейчас. Мне уже много лет, Ну, я рад, что я хоть в таком возрасте я это начинаю понимать, и начинаю это искать, и начинаю это ценить. И последнее, что я скажу, вот Валя, который умер вчера, это, ну, человек, с которым у меня были какие-то острые отношения, ну, то ли неприязнь, но ни на чем не основана. Знаете, ну, так, ну, какая-то между нами, как будто кошка пробежала. Мы когда познакомились, он мне дико не понравился. Это было лет 5 назад. И он мне потом говорил, что кореец, у меня, говорит, ну, у меня к тебе сложное отношение. Ну, я знаю, что я не подарок, и у многих людей вызываю какие-то негативные реакции. И у меня с ним было вот так, то есть, и какое-то колючее было очень общение, никакой дружбы там, не дай бог. Всегда. Но мы друг друга видели, да, идентифицировали. И 3 недели назад я живу в Паттайе, я еду на мотоцикле по своим делам, стою на светофоре, жду, когда зеленый загорится, а поворачиваю голову, идет он. А я даже не очень помню, как его зовут, но вспоминаю. И он идет со своей женой, с ребенком, у них ребенок инвалид на коляске везет. Я ему говорю: Валь. И он так на меня раз так смотрит, узнает, а у него немножко враждебное какое-то, просто, ну, лицо немножко враждебное от природы. Он так смотрит на меня, глаза черные, брови такие, он так узнает и смотрит. Я думаю, а вдруг он мне там сейчас скажет: да пошел ты нахер, типа, не хочу тебя знать. Ну, какой-то недружелюбно смотрит. Я такой, ну, у него, а я обрадовался, ну, потому что я живу в Паттайе, ну, хрен знает где, и есть дефицит общения. Я такой: Валя, и он такой раз смотрит на меня. Я такой, ну, паркую мотоцикл, ну, как бы к нему двигаюсь в шлеме, и он такой смотрит на меня, и потом: кореец, дай я тебя обниму, дай я тебя обниму. И он меня так, ну, в щеку целует, обнимает, крепко держит. И Юлю подбегает его жена с ребенком, и мы начинаем разговаривать. Он говорит: вот мы, типа, сейчас пришли, мы хотели взять машину проката, нас кинули, я ему нахожу машину быстро, они берут машину. И я до отлета на Бали, там дней 10, я каждый день с ними общаюсь, с семьей с этой. Мы встречаем Новый год вместе. Я здесь с дочками, он с сыном, мы едем в аквапарк целый день. И он обрушивает на меня такое количество любви. И он говорит: блин, кореец, такой классный, там, ты мне так нравишься на самом деле. И я говорю: слушай, я вот в апреле приеду в Москву. Он говорит: я тебя встречу и привезу тебе бутерброд, чтобы ты поел с дороги. Я говорю: да не, Валь, я такси возьму, хорош. Он говорит: пожалуйста, это мне очень важно. Вот мне почему-то важно в Шереметьево тебя встретить с бутербродом. Я так чувствую. Это прямо очень важно. И потом мы встречались, он напоминал: ты помнишь, что я с бутербродом встречаюсь? И последний вечер, мне уже улетать на утро, и он мне пишет: давай поужинаем там где-то там со всеми. Я говорю: Валь, завтра улетаю. Я уже говорю: ну, все. Я говорю: мы обязательно с тобой увидимся. Ты же меня с бутербродом будешь встречать. Вот, и вот это произошедшее между нами, эти 2 недели, самое важное. Вот нет ничего важнее. Ну вот, я считаю, что я просто должен устанавливать с людьми такие отношения. Потому что вот это смысл, как бы, жизни, мне кажется. Вот. И слава богу, что у меня есть такая возможность, потому что я чистый выздоравливающий наркоман, и я могу находить эти жемчужины вот в этой вселенной для себя. А так бы у меня не было этой возможности. Вот. Ну все, спасибо, сегодня чистый.
Спасибо.
Спасибо.
Позволишь еще минут 10-15 на вопрос?
Конечно.
Ребят, если есть у кого-то.